Доброе утро. И сейчас телеграм-канал, напомню, Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, смотрите, ставьте лайки. Лайков пока ставите мало, подписывайтесь обязательно. И сейчас, вы не поверите, но у нас на связи третий личный враг Навального, которому отказано в праве быть Россией сразу после Путина и Захарова, это доктор Александр Леонидович Мясников, которого Навальный ненавидит настолько, что подкорытники и подсосы Навального говорят, что Александр Леонидович говорит то, что говорит, с дробовиком, представленным в голове. То есть какой-то еще псевдодокторишка, иначе я не могу сказать, смеющий рассуждать об оружии, даже не понимает, что такое дробовик и зачем его представлять в голове. Что человека, хорошо разбирающегося как в медицине, так и в оружии Александра Леонидовича, рассмешило, когда он прочитал и ентот очередной высер очередного либераста про себя. Доброе утро, добрый доктор.
Доброе утро. Ну что, я расту по иерархической лестнице, да? Ты знаешь, я вот еще недавно бы ругался бы и обзывался бы. А сейчас я, наверное, этого делать не буду, потому что все больше и больше проявляются черты больной психики. А больного... Одно дело, когда с тобой адекватный человек, ты с ним ругаешься, но... а другое дело, когда человек неадекватный и больной. Тут уже никакой ругани быть не может. Единственное, что я, конечно, благодарен Навальному, что он меня так высоко оценил. Я в жизни бы не мог себе представить, что меня поставят так высоко, как Владимир Владимирович или Мария Захарова, или как недавно, буквально на днях мне писали, поставили такой же ряд, как Соловьев, Киселев, Кадыров, Песков, Скобеева. И я сказал, что, слушайте, я мечтал бы всю жизнь очутиться в такой компании людей. Поэтому это говорит о том, что, значит, я хоть делаю, так сказать, мало, почти ничего, но мои эмоции и мои ощущения, инстинкты меня не обманывают. Значит, все как положено. Все правильно. А насчет дробовика, ну, я даже не знаю. Я говорю, может быть, у доктора просто какие-то фрейдовские комплексы. Большое ружье с длинным, толстым дулом подносит. Ну, что-нибудь такое.
Сколько же дураков в вашей профессии, а? Я вот просто да на три
удивляюсь. Ваши их еще больше.
Да, но в моей профессии они сразу видны. А в вашей профессии, понимаешь, они еще вылезают в СМИ, чтобы их было легче увидеть. Но для этой цели они нашли хорошую площадку «Эхо Москвы». То есть там их коллекционируют. Видишь, тебе да. Вот за то, что ты начинаешь говорить то, что думаешь, все говорят, как же так, вы что, не понимаете? Вас можно поливать говном, а вы должны говорить спасибо за вашу точку зрения, решите ложечку, чтобы есть было удобнее.
Кстати, они так удивляются, когда им отвечаешь, так удивляются искренне. Как вы смеете? Человек подошел ко мне, плюнул мне в лицо, и что он ждет? Ну, вообще-то.
Он ждет, что ты ему выдашь анализ слюны.
Да, ну, ты же знаешь, мы же всегда подставим правую щеку, выманим на встречный удар и...
Да, но согласись, все-таки все непонятно. Я вот сейчас больше про этого-то ладно, что говорить там. Слушай, не бывает никакого боевого отравляющего вещества, после которого ты с такой скоростью так восстанавливаешься и с такой симптоматикой.
Но это даже... Я уже понял, что, наверное, тут был какой-то очень тайный заговор КГБ, его отравили так, чтобы сделать окончательно идиотом, чтобы он нес такую чушь, чтобы все увидели, что он идиот. Такой...
Но заход. Заход хороший. А теперь все-таки давай поговорим о неприятном. Ну, в общем-то, коронавирус-то так и непонятен. По-прежнему проблемы есть.
Проблемы есть и будут. Но надо сказать, что мы все-таки сделали уроки от первого пришествия. Все-таки мы не закрываем больше медицину в пожарном порядке, потому что, как я уже говорил, знаешь, мне это напоминает вся ситуация Black Lives Matter. А тут COVID Lives Matter, да, то есть там черные жизни имеют значение, а у нас поднимаются ковидные жизни имеют значение. Нет, все жизни имеют значение. И мы не можем в угоду того, чтобы спасти, ну буквально, извините, не спасти, а попытаться обставить, извиняюсь, к сожалению, неизбежную смерть некоторых больных с ковидом, тем, чтобы в эту топку бросить все здравоохранение и весь образ жизни, экономику людей. Поэтому здесь надо учитывать интересы всех граждан, подходить сверстно, как мы подходим сегодня, потому что я вот просто, слава богу, были накоплены резервы. Я, кстати, хочу сказать, что за прошедшие месяцы у меня была возможность сравнить, у меня же сколько за рубежом корреспондентов, мы, наверное, единственные, которые сделали какие-то выводы. И готовили резервы, готовили, ставили больницы, вот они сейчас работают, потому что вот у меня сын в той же Франции, когда ничего не делали. Сейчас там волна в 2,5 раза выше, чем у нас. Там на 60 миллионов населения в 2,5 раза меньше, чем у нас, 15 тысяч заболевших каждый день. Он говорит, ну ничего не было сделано. Вот ни одной больничной койки не прибавили, вообще ничего. И сейчас они удивляются, ой, надо же. У нас отношение было сделано, что, собственно, хорошо. Но надо понимать, конечно, и расчеты. Понимаешь, ни одна система больничная не выдержит наплыва любой инфекционной болезни. Инфекционная болезнь, эпидемия, она именно массовая. Поэтому вспомните грипп. Мы всегда грипп лечили на дому. Если мы тогда грипп лечили в больнице, где бы наши больницы были?
Ну и сейчас КТ-2 все-таки дома оставляют.
Нет, КТ-2 дома, это совершенно... Нас департамент здравоохранения просто обязывает это делать. Мы должны понимать. Мы и потом, кроме КТ-2, мы не лечим КТ, мы не лечим анализ, мы лечим человека. Если у него КТ-2, сатурация 98, или даже КТ-3, то... Вот. Поэтому, но мы напугали, мы сами демонизировали ковидом. И мы напугали людей, они хотят быть... Они идут в эти инфекционные бараки, где могут заразиться, получить суперинфекцию, от этого умереть. И давайте посчитаем. По мировым данным, госпитализацию требует около 10% больных с симптомами. То есть, если вот мы пишем, 10 тысяч человек выявили в России за вчера, из них 30% бессимптомны, то у нас остается 7 тысяч. Вот 10% от 7 тысяч нужны, в смысле, остается 7 тысяч. Да, 700 человек подлежит госпитализации. Мы понимаем, что смертность среди госпитализированных больных 10%. Значит, мы можем понимать, что от 70 до 100 человек в день будут умирать. Но, к сожалению, так бывает. Люди умирают. В одной Москве от разных причин умирает 350 человек в день в одной Москве. А мы говорим по 100 человек на Россию. И мы понимаем, что это все люди 70+, ну, во всяком случае.
Но, к сожалению, не только, как мы сейчас знаем. То есть уже сильно помолодели.
Понимаешь, вот это, когда вы начинаете, вы знаем, вы все говорите на единичный ли.
Не на единичный. Я говорю от количества... И кто зараженный выявлен? Четверть, да. Действительно. Нет, людей пенсионного возраста, да, четверть совсем молодых.
Нет, но мы говорим, опять вы путаете понятия. Я говорю о смертях и говорю, что про это. А вы мне говорите, встречаюсь, да, встречаюсь.
А вот по смерти, по смерти надо здесь уже тоже смотреть.
А сейчас
статистику.
Вот послушай, ты поднял правильную вещь. Почему сейчас смертность не будет расти? Почему чисто растут, а по всему миру смертность не растет? А по простой причине, ну так она должна была расти, как она
первый,
была первый раз.
Да, на первом пике умерли.
Да, умерли, а сейчас, как ты правильно сказал, сейчас больше выявляется болезнь у молодых, а они не умирают, за редкими исключениями. Вот. Именно сегодня люди 65+, заболевают реже, чем 25-59, понимаешь? И это не то, что хорошо, но это отражает... Понимаешь, ковид катится по планете. Вашими карантинами, нашими, масками, прочими средневековыми методами, это все обязательно надо делать. Это не вопрос. Потому что маски, особенно карантины, они замедляют.
Понижаем нагрузку на здравоохранение, конечно.
Да. В этом она не может остановить, но она может замедлить. Это вот катится каток. Вы раз туда камень под него, он хрум.
А ты понимаешь, камень, почему в Китае его вдруг не стало?
Для меня это самая большая загадка, потому что все укладывается в коронавирус, кроме того, почему его не стало в Китае. Он не мог уйти полностью.
Вот о чем
это либо замалчивают, потому что по динамике процесса нет такого, что вирус был именно как коронавирус и ушел. Такого не может быть. Этого не может быть. Вот. Это там, видимо, просто приняли решение, хватит наращивать голову.
Ничего не будем говорить, да?
Они посчитали, сколько смертей. У них не такой большой инцидент. Ага, но у нас 0,5% смертей. Но человек, как известно, смертен. Ну и бог с ним. Из-за того, чтобы мы, так сказать, сейчас плакали над, про китайцев говорю, над жизнью там нескольких тысяч стариков, которые и так умрут, мы лучше за это замолчим, и будем, караван пойдет дальше. Ну, китайская логика.
Кстати... Ну, это одна из версий, просто надо понять. Скажи мне, да. Ты вот себя после вакцинирования как чувствуешь?
Ты понимаешь, они взяли кого в добровольцы? Да по мне похрену, что мне курят, что я ем, что я пью, что мне по голове бьют. Никогда ничего не чувствую. Я никогда ничего не чувствую. Ты же видел, вот как я в прошлом году на свой день рождения полез по рукоходу, по турнику, из 4 метров сорвался и упал прямо на голову. Вот так получилось. Ну что, прилежал немножко, встал, пошел. Вот. Никак не
Но я думаю, психологически поспокойнее стало?
Нет, потому что ты помнишь о том, что 25% шансов, что это плацебо.
Ага, то есть...
Я же участник исследования, а там двойной слепой метод. Не то, что по блату мне вскоре-то кому-то нет. Там нет, так не работает. Вот. Поэтому это может быть плацебо. И что плохо в этом отношении, я на полгода записался в исследование. И полгода за мной будет смотреть, что у меня вырастет. Вот. Или не вырастет. Но я-то эти полгода лишен возможности сделать. Тут теперь уже можно сделать, так сказать, пойти и сделать вакцину. Я с удовольствием пошел и сделал. Я еще раз хочу рассказать про вакцину людям. Ну, во-первых, вы не надеетесь на коллективный иммунитет от вакцины. Этого не будет. Ну, будет, но это годы займет. Потому что это пока всех провакцинируешь. Потом коллективный иммунитет должна давать вакцина там, 90% вероятности, а 50% защиты, как у гриппа, допустим, или вот мы не знаем, сколько даст там ковид, ну, понятно, что где-то между 50 и 80. Вот. Это долго. Поэтому ковид будет идти и вот давать нам иммунитет через окружающих. Но пожилым людям и людям моей профессии она просто необходима. Потому что ты спросил, стало ли поспокойнее. А ты знаешь, я поспудно, я хоть и говорю, но когда я... Знаешь, я вот в больнице. Вот тут у меня этого ковида, вот он витает, его можно прямо пощупать. Вот, так сказать, отгонять. Все равно стрёмно, извиняюсь. Я же иду в реанимацию, я вижу, как, извиняюсь, те самые единичные старики. А кто такой старики? Это я. Они, я смотрю на них, они моего возраста. Немножко...
А мы понимаем долгосрочные последствия, вот как влияет на организм ковид? Потому что это же сейчас тоже очень важная тема, о которой очень мало говорят, но исследований мало.
А сейчас можно об этой теме говорить сколько угодно. Я могу говорить одно, ты другое, третье. И все может быть правдой. Мы можем говорить все, что угодно, только время покажет.
Но не появились статьи, которые что-то хотя бы...
Они начинают появляться в долгосрочных последствиях. Пока пишут про усталость, синдром хронической усталости, пока пишут про легочный фиброз, а дальше фантазируют, что легочный фиброз может увеличить число онкологии и тыр-пыр в очереди. Но пока это фантазия на тему.
Да, это фантазия.
Вот. Любая тяжелая пневмония оставляет след. Это просто... Вообще надо помнить, что мы имеем в виду с коронавирусом. Ковид – это не одна болезнь. Вот вы запомните. Ковид – это две болезни. Болезнь номер один, которой болеют 90% заболевших, те, которые есть симптомы. Это ОРЗ. Острое респираторное заболевание. Почихал, покашлял, все. 90% ОРЗ. Это одна болезнь, вызванная новым коронавирусом. Есть другая болезнь, вызванная новым коронавирусом, это воспаление легких. И вот это воспаление легких уже может быть различных степеней вовлеченности и тяжести, имеет с собой различные угрозы и болезни. Это 10%. Поэтому болезнь номер один, ковид номер один – это ОРЗ, ковид номер два – это воспаление легких. Ну и дальше подразделяется.
Ну я, знаешь, еще такую заметил симптоматику.
ОРЗ в больнице не лечит.
Да, я такую заметил, ну, домашнюю симптоматику, так скажем. Ну, просто наблюдаю многих людей. Ну, то есть домашнюю, в том плане, что я не врач, не могу это проверить. Но, как правило, те, у кого низкая температура и потом потеря обоняния, проходит болезнь гораздо легче, чем без потери обоняния, но с пиком высокой температуры.
Я чуть не сказал, ну, прям наблюдение, ну, понятен хрен, извиняюсь, потому что температура высокая, это один из...
Просто как, понимаешь, есть люди, у которых пробивает высокую температуру через 6-7 дней после такой фиброзной, но я не знаю людей, у которых пробило бы на высокую температуру после потери обоняния.
Ну, потеря обоняния – это общий синдром, это не только для ковида, это при ОРЗ, при гриппе, куда угодно, потому что это просто отек слизистой. Потому что вирус, как гриппа, как ОРЗ, как ковида, коронавирус поступает через нос, и вот тебе отек. Почему, собственно говоря, вот место, эти капли там и так далее, те же там интерфероны, еще что-то. Это место. Сейчас австралии придумали препарат, тоже якобы для профилактики лечения ковида, и тоже через нос. Сейчас многие идут вот, интраназальное введение. Поэтому это просто отек слизистый и ничего более. Но это говорит о том, что как раз отек... Это ОРЗ, это просто симптом ОРЗ. Но ОРЗ...
Это к тому, что или-или. К тому, что они вдвоем не садятся.
Ну, они, к сожалению, садятся и вдвоем. Если мы, в прошлом году, вот, когда началось, это в этом году уж путаю, до 25% было вместе и грипп, и ковид. Почему мы говорим, прививайтесь от гриппа? Почему мы говорим, есть работы, которые говорят, что перекрестная реакция вакцины от гриппа, что вакцина от гриппа может частично защищать и от коронавируса также. И вообще...
Интересно, да, потом посмотреть, а как пневмокок защищает или нет?
Ну, прививка нет, от пневмокока. Прививка. Ну, вы поймите, что вы думаете, вот умирают люди, да, от ковида, от ковидной пневмонии. Вы думаете, они умирают непосредственно от ковидной пневмонии? Нет. Большинство из них, особенно получив различные лечения, которые снижают иммунитет, а там получается глупо, иммунитет борется, сжигает твое тело, и мы вынуждены его подавлять. Последнюю точку ставит пневмокок. Убивает пневмокок. Убивает другие бактерии пневмокок. Понимаешь? Поэтому это человека, допустим, бьют ногами 10 час, а потом подошли, и его там ребенок кипнул, а он умер. Понимаешь? Поэтому надо быть привитым от всего. Это тот самый случай, когда, ребят, надо привиться. Когда сейчас вопросы о побочных явлениях, а их особо нет. От пневмокока практически нет, от гриппа нет. От ковида, но мы не знаем, но мы ожидаем, мы же еще раз говорю, это не абсолютно новый препарат, это препарат, который достаточно давно, не препарат, а вакцины.
И на этой высокой ноте мы должны доктора отпустить заниматься своими врачебными делами. Надеюсь, вы сейчас доктора от головы отодвинете, дробовик, и вернетесь к спокойному исполнению своих обязанностей. Без дробовика как-то удобнее. Доктор Мясников, подписывайтесь, телеграм доктора Мясникова и Соловьев Лайф на Ютубе. Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев и телеграм-канал Корнилов. Владимир Владимирович к нам присоединился, и я рад его приветствовать. Подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютубе. Ну и, конечно, не отказывайтесь в удовольствии. Ставьте лайки.
Ну что, Владимир Владимирович? Здравствуйте, Владимир Владимирович. С праздником вас.
Да, вас тоже.
День Конституции, святой, да, светлый праздник. Хотя помните, когда его приняли, вот тот год, в 77-м году, я как сейчас помню, гнев моих родителей, тогда это ж сколько было вообще возмущений среди советской общественности, когда его 7 октября приняли, в тот же год 5 декабря день, выходной день отменили, и получается целый выходной наше население потеряло. А вы знаете, как это было свято, тогда-то выходных было поменьше.
Да, не говорите. Мне нравился День Конституции, потому что он был совсем близко к моему дню рождения, и что-то мне в этом как-то так забавляло.
Ну да, да. А я думаю, Владимировичу Путину он особенно нравится.
Конечно.
Поскольку его день рождения,
вдруг
его
попал,
день рождения, да, как раз совпал с выходным днем.
Но стал выходным днем позже дня рождения, да. Все-таки 77-го
же стал, да? Ну да, праздновать.
Да-да-да.
Ну да, ну так праздновать по 77-го можно было легче. Я послушал ваш диалог с доктором Мясниковым, мне стало даже... После той фразы доктора, говорит, я смотрю на стариков и вижу, они же мои ровесники. И я сейчас тоже загрустил что-то. Сейчас выйду, посмотрю на стариков. Господи, они же, оказывается, такие же, как и я. Слушаю вас, Владимир Анатольевич.
Это я вас слушаю. Я, кстати, с интересом смотрю. Навальный, конечно, совершенно головой поехал. В интервью Бильд заявил, что Запад должен вести санкции против всех, кто поддерживает Путина. Ну, это, то есть, сколько, 80%
против
россиян
всех,
с лишним?
Против всех нас, по
да,
большому
например,
счету.
Для вы Валерия знаете, вот вы помните, Гергиева нужно поставить его перед выбором. Гергиев поддержал Путина на выборах. Если он так любит режим и хочет, чтобы Россия не пошла по европейскому пути, то вы должны сказать ему: вы очень талантливый музыкант, мы больше не позволяем вам въезжать в ЕС. Вы можете наслаждаться режимом Путина в России. То есть, это очень есть... любопытно. Что
ну, Навальный... Вы помните, мы у вас недавно в передаче...
Да.
Помните, у вас недавно в передаче мы обсуждали там письмо сына Яковлева, внука Яковлева, да, о том, что мой дед палач, значит, и все мы здесь потомки палачей, стукачей, жертв и прочее. И мы там у вас в передаче выясняли, у кого там были палачи в роду, да, и почему-то выясняется, что вот у кого они вдруг проявляются, эти палачи, в основном сейчас нынешние российские либералы. Вот так вот каким-то образом получается. А вот если вы почитаете аккаунты Навального и прочие, прочие все это либеральные шушеры, да, то вы увидите, чуть ли не в каждом там третьем, пятом посту обязательно призыв кого-то наказать, кого-то посадить, кого-то расстрелять, кого-то казнить. Сплошное стукачество в режиме онлайн, да? То есть, видите, гены никуда не пропали.
Никуда не
вот
пропали.
Те же люди, которые... которые осуждают стукачество в сталинском, значит, жутком Советском Союзе, теперь так самозабвенно стучат на всех, составляют всевозможные списки Путина, списки Фейгина, списки Магнитского. Вон, Карамурза вообще целую карьеру сделал на составление этих самых санкционных списков. Да?
Это которые дважды так недоотравленные. Да, дважды недоотравленные, чего не знают журналисты BBC. Но заметьте, интересно, вот до такой пошлости, как Навальный, не договорился никто. То есть всех, кто поддерживает Путина, включить в санкционные списки за то, что... Да. То есть это типичное наказание по политическим взглядам. То есть
абсолютно.
Это...
То есть все-таки, теперь,
когда,
идее...
когда человек нацист, то он нацист навсегда.
Совершенно верно, я же говорю. То есть у них гены вот так стукачей, они и остались. И вы знаете, вот как это на практике должно выглядеть? Да? Видимо, теперь в миграционных там, пунктах, в визовых центрах должны спрашивать там, анкету. Крым наш, не наш, значит, дальше идем. Вы за Путина или против? И в соответствии с этим надо будет выдавать визы куда-то. Да? Я недавно вот был шокирован колонкой в газете «Таймс», британской газете «Таймс», в свое время символ консерватизма, демократии, свободы у нас здесь прямо целые копии делали с этого «Таймс», как нужно делать прессу, значит, учились на этой газете. И вот недавно там ветеран их газеты, который долгие годы работал в России, значит, с обкором «Таймс», он возмущается, он на каком-то рауте в Париже услышал от какого-то российского профессора, который, представляете, преподает во французском вузе и собирается перебираться в Британию, где будет лекции читать, услышал страшные вещи, что, оказывается, Скрипаля Россия не травила, что Россия не сбивала MH17. Вы понимаете, это какой ужас. Человек пишет эту колонку и говорит, я вообще задумался, осмотрелся вокруг, думаю, может быть, у него там в заложниках остались родственники там в России, где-то в сибирских лагерях, и он теперь, значит, боится вслух высказать что-то, значит, отличное от кремлевской пропаганды. Вы понимаете, да, логика мышления там в Европе. И дальше он делает выводы. Нужно бороться, значит, с этими товарищами. Путин уже захватывает Европу изнутри, нельзя допускать их, значит, в вузы и прочее, прочее. То есть, по сути дела, вот то, что Навальный говорит, ну, Навальный более открыто тогда, а вот британская пресса уже прямо призывает к преследованию инакомыслящих русских, которые, не дай бог, где-то поддержат Путина, где-то выскажут
нет,
сомнения.
Но человек, который призывает иностранные государства вводить запреты и санкции против граждан с той стороны, которую он все относит, при этом против 80% граждан?
Ну это
вообще
да,
кто?
Он
кстати,
считает,
но он
что
должен быть логичен.
Они,
тогда
они
он должен еще требовать,
нормально.
Чтобы, например, ну не знаю, там Берлускони, там Сальвини, но и многие политики, которые относятся с симпатией к России и к Путину, были высланы из Европы, и им была запрещена жизнь в Европе. Все-таки классический нацист. Так что без всяких просто фюрер.
Есть, вы знаете, вот наши российские либералы, по-моему, не терпят инакомыслия так, как вообще могут и нацисты даже в этом поконкурировать. Но, кстати, вы же помните, да, в Европе ведь вводили рестрикции даже против граждан Евросоюза, которые где-то там хорошо отзываются о России, о Путине. Помните, как прибалты вы не допустили на свою территорию Джульетта Кьеза, вот умер в этом году, известнейший великий итальянский политик, да, гражданин страны Евросоюза, ему внутри Евросоюза запрещают въезд в прибалтийские якобы демократические страны, потому что он высказывает не то мнение, которое нравится официальным властям нынешних прибалтийских, вот этих лимитрофов прибалтийских республик. То есть да, вот так уже у них возможно на самом-то деле. То, что они сейчас делают внутри Евросоюза, вот ну, вспомните недавнюю тронную речь Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Знаешь, первое ее обращение к Европарламенту, ведь там Россия упоминается только один раз. Но в каком контексте? Очень любопытно, на самом деле. Вот в Европе как-то слабо обратили внимание на эту речь, а стоило бы, на самом деле, разобрать ее по цитатам. Она ведь призвала к чему? К тому, чтобы, по сути дела, уже начать преследования инакомыслящих там, внутри Евросоюза, которые выступают за нормализацию отношений с Российской Федерацией. Вот это действительно показатель очень серьезных проблем со свободой слова внутри Евросоюза.
Конечно. Да, вообще надо отметить, что представление о свободе слова уже давно сошло на нет. То есть это свобода их слова, за которые они борются. Ну, если посмотреть на цензуру в Фейсбуке, в Твиттере, там, в том же Ютубе, то мы понимаем, что это только та свобода, которую они позволяют.
Вы видели, да, как вчера Трампа отцензурировал Фейсбук и Твиттер, да? То есть, ну, казалось бы, президент Соединенных Штатов Америки, не последний, прямо скажем, в этом мире человек, да, человек, болеющий еще этим самым ковидом. Ну, в общем-то, на мой взгляд, имеющий право на сравнение, да, как он себя чувствовал, болея ковидом, болея гриппом. Да. И вот он пишет, что грипп более смертельная болезнь, чем ковид. Ну, извините, но это его мнение, в конце концов, не специалиста. Да. Что делают? Фейсбук вообще сносит этот пост. Твиттер помечает, значит, что это информация, которая потенциально может повредить кому-то. Ну, нормально вообще, да? То есть, кто вы такие, чтобы за президента США, в конце концов, за человека, который сейчас болеет этим самым коронавирусом, да, определять его мысли, его взгляды? И, то есть, это же, вы понимаете, это в отношении президента США такая цензура позволяется? А уж что они делают по отношению к рядовым пользователям? Так это вообще ни в какие ворота не лезет. Недавно, где-то недели полторы назад, Facebook снес пост спутника Франции, французского спутника, да, где писалось, где была заметка, статья о российской вакцине от коронавируса. Пометив ее, значит, что этот пост может опять-таки потенциально принести вред здоровью. Вдумайтесь. То есть вакцина от коронавируса.
Даже пост о вакцине.
Да. Да, во Франции запрещают писать о ней, поскольку это якобы может нанести вред кому-то.
Но мы же знаем,
вакцина, которая спасает людей.
Да, есть же среднеазиатская страна, где запрещается употреблять термин СПИД. Вот нет СПИДа и нет болезни.
Ну вот Франция. Не, ну так в Туркмении, насколько мне известно, и коронавирус запретили упоминать. Ну вот Франция, можно сказать, приближается к этому. Нельзя писать о вакцине, если она российская. Вот тут все табу полная, это Франция, это страна Евросоюза, причем опять-таки не последняя. Ну вот, и кто-то нам будет говорить о свободе слова и об отсутствии цензуры, да, там, в Европе, на Западе. То есть то, что творят Facebook, Twitter сейчас, накануне вот особенно президентских выборов США, мы же понимаем, на этом не закончится вся эта цензура. Это действительно, извините, это цензура в полном смысле этого слова, политическая. Идеологическая цензура, они в этом плане особо и не стесняются. Вон, Facebook нанял, например, на украинский, на русскоязычный сегмент в качестве главных цензоров, да, сторонников правого сектора на Украине. Чего ж мы удивляемся, да, что все эти ненавистнические посты, скажем, в Фейсбуке от нацистов вообще никто не трогает. Но стоит там, скажем, Эдуарду Долинскому, лидеру там еврейского комитета на Украине, да, выставить где-то там пост о преступлениях Холокоста, вот тут начинаются сразу рестрикции, сразу ограничения и так далее. Ну вот вам объяснение, почему это происходит. Причем Facebook знает.
Я поставил у себя в Инстаграме Жириновского, который высказывал о своем отношении к Америке. А там автоматически репост на Facebook. Facebook удалил и вынес мне предупреждение.
Господи, то, что сейчас Facebook творит, это, конечно... А он Жириновского пометил как кого? Вы знаете, Facebook, например, запретил вообще упоминание фамилии, имени и фамилии вот этого молодого паренька, который недавно там, значит, в качестве самообороны подстрелил деятелей Black Lives Matter. Да? То есть, боюсь сейчас ошибиться с фамилией, Тайлер Хаус, что-то в таком духе. Так вот, Риттенхаус, неважно. В общем, представляете, вся Америка бурлит, обсуждая вот этот поступок, все новости заполнены обсуждением, значит, того, прав он или виноват, то есть стрелял он сознательно, убивал человека, или же действительно это была самооборона, а на кадрах видно на самом деле, что его ударили сзади, его свалили, и он вообще не понимал, куда стреляет на самом-то деле, поскольку действительно пытался защитить свою жизнь-то на самом деле. Но все, Facebook банит вообще любое положительное упоминание этого человека. И возникает вопрос, так подождите, он за суд уже определил виновность? Он уже, по сути дела, лишает этого человека права на защиту, в том числе в публичной плоскости. Он его адвокатов забанил.
То есть он его считает русским? Потому что русские же лишены права на защиту.
Он его считает, значит...
Как вчерашнее заявление у Захау и все прочее. Русские должны все принимать на веру. И должны сразу каяться и считать себя всем виноватыми. То есть такая презумпция виновности русских, которую продвигает Навальный, который же говорит, что все, кто голосовал за Путина, должны быть люстрированы. Все, кто поддерживает Путина.
С этим заявлением ОЗХО, да, в который раз мы выясняем, подождите, это некое какое-то вещество семейства новичка. Возникает вопрос. А почему Россия? То есть почему вы решили, что вещество семейства?
Да, какое семейство? Потому что в это семейство попадает и дихлофос, и ножпа.
Так нет, все что угодно это может быть. И опять-таки, если это неизвестное доселе вещество, почему вы решили, что оно из России вообще? Это любой, производитель может быть. Это любой, даже не государство, а может быть какая-то негосударственная структура может быть. Почему уже вы за нас решили, что это на территории России произошло отравление? Нарышкин ведь верно сказал, да, отправляли человека, у которого не было следов отравления на самолете в Германию. И вот Михалков, например, да, сразу вопрос задал-то этим самым Макрон, Меркель, Трамп, вы зачем отравили нашего гражданина? Вот. Так его тоже там банят в этих самых сетях.
Никита Сергеевич молодец. И все-таки интересно, расследование ведется, кто взломал YouTube бесогонный и стер все? Это же серьезная вещь, это преступление. То есть, на самом деле, я надеюсь, Никита Сергеевич напишет заявление в правоохранительные органы, потому что он так не должен быть.
Я думаю, сам YouTube все истер. Вы видите, как YouTube сейчас пачками удаляет российские информационные ресурсы. Удалили, скажем, когда они удалили Ньюсфронт, да, там ведь огромнейший видеоархив всех этих событий в Донбассе. 14, 15, 16 годов с линии фронта. То есть уникальные видеокадры, все уничтожено просто потому, что YouTube решил, что вот этот сайт распространяет в кавычках российскую пропаганду. Все, никаких объяснений не нужно, никаких. А там ну, действительно уникальнейшие были видеоархивы.
Наше государство просто тихо умылось и все.
Ну, видите, наше государство пока что к таким вызовам на самом деле не готово, хотя, на мой взгляд, давно уже надо готовиться, и последние события в Беларуси.
Я бы с удовольствием пошел на площадку, скажем, Яндекса. Мы беседуем с Яндексом, дай бог, ну, полгода минимум. И Яндекс не способен, но Яндекс способен зато дать возможности какому-нибудь Дождю, но не способен дать возможности Соловьев Лайф.
Да, в этом плане к Яндексу тоже масса вопросов. Ну, видите, Телеграм тоже создали как бы выходцы-то из нашей страны. А вот в итоге там вводятся тоже свои интересные цензурные ограничения там, или пропагандистские какие-то вещи, например, да. Ну, такая вроде бы безобидная штука, замена государственного белорусского флага на БЧБ, бело-красно-белый. Да? Ну, так, вроде шалость такая, но идеологическая шалость. Да? Мы же понимаем, чем это вызвано, почему это вызвано. И это определяет позицию тех платформ, которые вроде бы боролись за свободу слова, за нейтральность, за то, чтобы мы действительно имели возможность высказывать свои мнения и спорить. Помните же, да, какая была бурная дискуссия, причем на самом деле в этой дискуссии мы же тоже стали на сторону свободы слова, да, насчет Телеграма и его свободы распространения в России. Но, видите, тем не менее, свои идеологические штучки вбрасывают во все эти самые платформы. Причем, ну вот вы видите, казалось бы, ТикТок, уж насколько не идеологическая платформа, насколько, казалось бы, там ее используют-то все равно детишки, в основном там тинейджеры и прочее. Посмотрите, что в Соединенных Штатах Америки творится, да, по поводу возможности использования этого самого ТикТока в политических баталиях и влияние ее на предвыборную кампанию в США. Моментально чихать на всякие даже, знаете, разговоры о свободе слова. Тут же или продаете американцам эту платформу, или же мы просто ее закрываем. Вот, собственно, как нужно, наверное, бороться за право, за свой суверенный интернет и право действительно добиваться свободы высказывания, свободы слова на всех платформах.
Нет никакой свободы слова. Все товарищ Сталин в свое время объяснил. Это же фраза, которая, классическая. Я думал, что демократия – это власть народа. Но президент Рузвельт объяснил мне, что это власть американского народа. Также и свободу слова. Это свободу слова для них, но не для нас. А мы не имеем права. Не имеем права задавать вопросы. Но зато, знаете, как интересно. Сейчас там пресс-турне Навального, то есть допуск дипломатов к телу Навального запрещен, а вот весь сброд псевдожурналистский от Дудя до Медиазоны поехал брать интервью. Притом задают одни и те же пошленькие вопросы. Такая игра в поддавки. Ясно, что он боится пресс-конференции, потому что приедут ребята из Арти, зададут пару неудобных вопросов, и потечет опять парнишка.
Честно, я пытался посмотреть вот это интервью, унылейшее интервью Дудя с Навальным. Вот честно пытался. Вы уж меня простите, Владимир Рудольфович, но не смог. Насколько там десятков минут меня хватило. Я вообще не представляю, как можно для вот той аудитории, которая их смотрит, как она выдерживает вот эти часовые, многочасовые, бесконечные, знаете, разговоры, где, в общем-то, переливание из пустого порожнего, ноль фактов, и какие-то, знаете, разговоры ни о чем. То есть, но, видите, тем не менее, какая-то аудитория у них есть, как и кто-то их слушает, что поделать.
Да они сами себя и слушают. Вы слышали Владимира Владимировича Корнилова. Спасибо большое, дорогой Владимир Владимирович.
Спасибо.
У нас, конечно, много любопытного. Вот я сейчас смотрю, поступает какая-то информация из зоны конфликта карабахской, которая меня очень сильно смущает. Например, Ургонзе написал, что по его данным, а он человек серьезный, идет сейчас срочно Значит, Азербайджан вербует наемников на Украине из числа ветеранов АТО. Ну что ж, видно, речь пошла уже о террористах со всего мира. Гарик Мартиросян сразу после рекламы.